Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Наталья Власихина, самый замечательный, лучший, обворожительный, прекрасный и добрый друг передачи «Формула семьи».
По понедельникам.
По понедельникам, да. Владислав Юртов, иногда замещающий другого ведущего этой передачи по понедельникам, «Формула семьи». Мы начинаем сегодняшний эфир. Непростая тема, между прочим, для многих в нашей стране. Дети алкоголиков, как не повторить судьбу? Будем говорить о том, как, к сожалению, в нашей стране страдающий повальный алкоголизм, вырастают дети, и как этим детям не попасть в ту же самую яму, в которой по разным причинам оказались их родители. Правильно я понял тебя?
Да, 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 совершенно верно. Сегодня мы поговорим о тех взрослых людях, которые выросли в семьях либо страдающих алкоголизмом, либо злоупотребляющих. И надо отметить, что вот этот термин «выросшие дети алкоголиков», ВДА, это, да, существует такой термин в психологии, и дети, которые выросли в таких семьях, они обладают, или они у них выражены черты характера, черты личности, которые вот с чем-то похожи, и которые могут, конечно, мешать строить отношения во взрослом возрасте.
Ты хочешь сказать, что все дети алкоголиков, которые вырастают впоследствии, ну, становятся взрослыми, все эти дети алкоголиков, вне зависимости от страны происхождения, пола и всего остального, они все обладают какими-то сходными чертами характера.
Ну, видишь, от страны, наверное, культурные определенные вещи, они, конечно, могут влиять, но если рассмотреть, вот чем же отличается семья с алкоголизмом или с другими зависимостями от обычной семьи, ну, вот где этого нет.
Чем?
Вот, в обычной семье есть функции семьи. Ну, там, если мы будем перечислять, да, сейчас начнется лекция, воспитательная, потом психотерапевтическая функция, бытовая. То есть семья – это то пространство, где о ребенке заботится, где ребенок видит разные модели поведения. Вот это, кстати, очень важно. То есть в обычной семье ребенок смотрит на родителей, и их репертуар жизни, поведения, он очень разный. И это с одной стороны. С другой стороны, есть постоянство в заботе. Ну, то есть в обычной семье, соответственно, ребенок там ходит в детский сад, школу, или он совсем маленький.
Организованно,
там его организованно, там кормят, гуляют, спать укладывают, общаются, там обнимают, целуют, говорят это ласковые слова. Ну, то есть все это вот присутствует. А в алкогольной семье такого нет, потому что там центральное место занимает именно алкоголь, ну, либо какие-то другие зависимости. И вся жизнь семьи вертится вокруг этой зависимости.
А ты имеешь в виду семью алкогольную, когда оба родителя употребляют алкоголь?
А может и один. Но если даже один из, кто-то из родителей, ну, условно, например, отец, он пьет, то если то роли начинают распределяться таким образом, что, во-первых, это стараются скрыть. Ну, если семья находится вот там в социуме, и для них важно сохранять вот некий статус, это начинает скрываться. И вот в результате того, что, например, тот же ребенок, он не знает, он придет из школы домой, а отец в каком состоянии, вечером в каком он состоянии, то друзей не привести, ну вот просто так. Там нужно тише общаться. Если отец еще агрессивный, то это вообще нужно там по струночке ходить и как бы смотреть, как бы чего-то не сболтнуть лишнего. И в результате вырабатывается вот жизнь, она подчинена вот это вот трезво-пьяной. И личность начинается формироваться не от богатства, вот репертуара поведения, то есть могу так сказать, то есть такой свободы нет. И постепенно-постепенно ребенок усваивает, что, во-первых, надо помалкивать, ну, то есть вот, нужно быть очень осторожным, прислушиваться, принюхиваться. И вот надо сказать, что дети, выросшие вот в алкогольных семьях или вот зависимостями, они очень-очень чувствительны вот по отношению к другим людям. Кстати, из них хорошие психологи потом получаются. Потому что у них есть вот этот вот такой вот...
Необходимость.
Да, у них это выработано. То есть они начинают, вот они очень хорошо сканируют действительность, они очень хорошо вот, ну, понимают вообще, что происходит.
Но мне кажется, ты рисуешь такую картину ужасную, какую-то крайнюю ситуацию, когда там совсем уж все плохо, когда бутылки по всем углам валяются, когда человек постоянно либо пьяный, либо чуть-чуть трезвый. Но ведь алкоголизм имеет тоже разную градацию, да?
И да, конечно.
И люди, которые вполне себе, я бы даже сказал, успешны, они могут вести активный социальный образ жизни, они могут быть бизнесменами, учеными, преподавателями, и при этом быть алкоголиками, такими запойными, да, иногда периодически.
Да,
у них же не настолько все плохо у этих людей.
Ну, понимаешь, плохо-неплохо, но ты говоришь, вот запойный период. Что это значит? Это, опять же, это непредсказуемость. То есть это как на войне. То есть будет этот запой, не будет. А здесь создается иллюзия контроля. Обычно жена и потом ребенок, они...
Или муж.
Или муж. Они, у них возникает иллюзия, что они могут контролировать алкоголика и что-то такое сделать, чтобы он не пил. Угу. Ну, там, я не знаю, классическое встречать после зарплаты, там, разгонять его друзей, там, прятать бутылки, ну, вот какие-то такие действия. И, например, вот не надо говорить папе, там, что там что-то не получилось, чтобы его не расстраивать, чтобы он не запил. Или там, давай мы это не будем говорить. Все равно над семьей висит вот этот дамоклов меч. И да, человек успешен, человек может социально очень даже, вот. Но если есть вот этот, такие периоды, он все равно из реальности выбывает.
А важно ли, или вернее, скажем так, меняется ли... Меняются ли проблемы у детей, выросших, в зависимости от того, кто пил в их семье, мужчина или женщина, папа или мама? Или, неважно абсолютно, кто пил из родителей, все равно проблема будет ВДА, ты сказала, да? ВДА будет иметь одну и ту же картину.
Это, знаешь, это зависит, и скорее не то, что папа или мама, а кто был ли рядом ресурсный взрослый. Потому что проблема выросших детей алкоголиков в том, что часто им приходится рано взрослеть. То есть они начинают удочерять, усыновлять своих родителей. Ну, соответственно, родители не выполняют свою функцию по заботе. Нужно заботиться о себе. Соответственно, дети, даже маленькие, они уже могут сходить в магазин, они кормят своих младших братьев, они сами делают уроки. Они, более того, они могут быть очень отличниками в школе, они могут быть, ну, вот с точки зрения...
Внешних наблюдателей.
Да, внешних наблюдателей, они могут быть очень даже благополучные. Но при этом одна часть очень быстро повзрослела, а роль-то им еще... Она не для них. То есть это, как говорится, не по Сеньке шапка, и кольчужка великовата. То есть они еще маленькие, они свое не отыграли. А какая-то часть... Она остается вот детьми. И вот этот вот дисбаланс, он во взрослом виде, он может проявляться в том, что потом выросшие дети алкоголиков, они либо, у них есть вот эта вот часть, где они уходят в детство, ну то есть отыгрывают, вот. Либо их в какой-то момент, если они прям взрослые, ответственные, и, ну, там, как бы, вот у них все ответственно, взрослые, все вот такое, их может срывать в определенный период жизни, там, я не знаю, сбежать от семьи, там, куда-то с кем-то, уехать, там, жить, полностью уволиться с работы, продать квартиру, уехать в деревню.
Дауншифтинг такой.
Да, да, да. Ну, вот, но это вот отыгрывание того, чего не было.
Вот у нас спрашивают, запой – это сколько по сроку? 2 дня или 2 недели? Что такое запой вообще?
То есть это уже злоупотребление спиртными напитками. Это уже 3-4 стадия алкоголизма, когда человек уже не может сам остановиться. То есть тогда, когда уже контроля над алкоголем нет.
Это может быть и 2 дня.
И 2 недели. Да, и вплоть до нескольких месяцев.
Хорошо. Спасибо, да. Друзья, за ваши комментарии. Да, пишите, делайте их, задавайте вопросы, делитесь своим жизненным опытом. Естественно, ставьте лайки и делайте репосты, чтобы как можно больше людей узнало об этой проблеме. Такой, скажем так, ну, почти что, к сожалению, банальный для нашей страны. Хорошо.
Да, и вот если говорить о чертах непосредственно, вот то, что происходит, во-первых, это излишняя тревожность. Mm-hmm. То есть вот дети алкоголиков и зависимых, они вырастают и часто говорят о том, что вот постоянно есть вот эта фоновая тревога. То есть, ну, вот что-то произойдет, хорошо быть не может. То есть вот когда у них хорошо, если в обычной семье для ребенка хорошо и хорошо, ну, то есть там как бы, ну, как бы нету чего-то такого, то если вот долгий опыт взаимодействия вот в такой семье, то очень много тревоги, и выросшие люди, ну, взрослые люди, они говорят о том, что постоянно я ожидаю каких-то неприятностей. Ну, что-то должно произойти. Ну, угу. То есть вот такой вот.
Скажи, пожалуйста, обязательно ли ребенок в алкогольной семье должен тоже стать алкоголиком впоследствии? Или это миф?
Вероятность есть, потому что это может быть не только алкоголизм. Это может быть любые формы зависимости, которые помогают сбежать от своего плохо.
Угу.
Это может быть игры, еда, работа. Это может быть алкоголь, наркотики. Ну, то есть вот совершенно разные вещи. Но это вот те формы, которые ослабляют вот эту тревогу, ну вот с чем вырос человек, и помогают как-то смягчить вот эту вот неудовлетворенность.
Хорошо, но правда ли, что дети алкоголиков, они, ну, более подвержены каким-то зависимостям или алкоголизму, ну, да. чем, скажем так, дети из нормальных,
да.
полноценных семей?
Да,
это
да.
правда?
Это правда,
не...
это правда.
Хорошо. Как же все-таки нам всем... Тем, кто попал в такую ситуацию, mm-hmm. предположим, да? Это не оговорка по Фрейду была.
Uh-huh.
Как детям, попавшим в такую ситуацию, там, не знаю, не повторить судьбу действительно своих родителей, не вырасти такими же несчастными людьми?
Ну, вот как бы здесь очень важно, во-первых, признание вот этого факта, что mm-hmm. я вырос в такой семье. Вот это было. И более того, вот, собственно говоря, знать вот эти черты, которые вот они вот так сложились, ну вот просто потому что сложились, ну потому что вот так вот ну, было в семье. Uh-huh. И главное понять, что ну, в данном случае выросший ребенок, вот взрослый, который вырос в такой семье, он в этом не виноват. И уже отмечать вот эти черты и тревогу, и ощущение, что он какой-то особенный, не такой, как все. То есть очень ребенок, понимаешь, ребенок, если о нем не заботиться, вот есть такая поговорка про маленьких детей, мокрый голодный ребенок – это плохой ребенок. То есть и дети, они берут все на себя. То есть если о них не заботятся, то они или, например, их бьют, либо есть сексуальное насилие, а в алкогольных семьях это, к сожалению, часто. Они это берут на себя, и взрослые люди вырастают вот с этим недостоинством. То есть, что они недостойны, что они плохие, что если бы они были хорошими, это не произошло бы. И есть вот эта иллюзия контроля. Ну, что вот я, наверное, должен был сделать то-то, 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 и этого mm-hmm. вот бы не было. Или вот я так сделал. Нет. То есть это вот черты, которые сформировались именно там.
Прочитаю комментарий. Пишет mm-hmm. Валерия. Я выросла в такой семье. Еще есть брат и сестра. Родителей уже нет в живых. По этим причинам. Ну, видимо, потому что пили. Чего мы только не насмотрелись. Печально все. Детства у нас почти не было. Мы, дети, уже взрослые. А у всех по трое детей, не пьем и даем детям то, чего не дали нам самим. Ну так. Угу. Юля пишет, как лучше поступить, остаться жить с мужем и отцом-алкоголиком или же в развод, и дети остаются без отца?
Ну, здесь, если по поводу первого комментария, то очень, ну вот, радостно читать, что удалось наладить семейную жизнь, что есть дети, что вы строите нормальную семью, не пьете. Другой момент, вот в неблагополучных, или еще есть такой как термин, ну, вот, может, вы услышите, если будете читать, дисфункциональных семьях дети, вырастая, автоматически начинают воспитывать своих детей вопреки.
Угу.
Ну, то есть, вот мне не дали, зато я дам. Но здесь это может быть тоже перекос. Ну, то есть, если меня очень жестко, то есть жестоко воспитывали, например...
Слишком много свободы.
Да, то слишком много свободы. То есть, идет воспитание не моего ребенка, живого и настоящего, а вот компенсируется свое. И вот здесь тоже может быть перекосы, потому что это немножечко не связано с реальностью. Ну, то есть, и ну, все равно какие-то функции, они будут западать.
Каждый раз, когда я с тобой встречаюсь по понедельникам в формуле семьи, Наташа... Во-первых, мне хочется по имени отчеству называть сразу же. У меня возникает такое впечатление, что вот все равно, знаешь, все так плохо, что все эти проблемы невозможно решить без психолога, и нужно обязательно идти к психологу. Иначе каким образом, ну, я, предположим, находясь в этой ситуации, да, компенсирую за счет своего ребенка недополучено. Все компенсируют в той или иной степени, да? Как я должен понять... что вот эта моя сверхопека, например, над своим ребенком. Или наоборот, да, сверхсвобода, которую я ему даю. Или я его там, неважно, слишком перелюбливаю. Д.Д. и т.п. Это есть не мое естественное состояние, а именно вот это, ну, бэкграунд мой, мое наследие такое не очень хорошее.
Слушай, ну, во-первых, ты задаешь эти вопросы. Во-вторых, ты разговариваешь со мной. Понимаешь, ты уже вот, ну, как
бы. У меня есть преимущество.
Да, да, да. Если серьезно, очень важно сохранять вот этот диалог с ребенком. Потому что самое, ну, что ли... опасное, это когда вот я считаю вот так правильно, и как бы вот что там с ребенком меня, ну, как бы там, не, вот я знаю вот так вот правильно, но насколько там я тебя знаю, ты в контакте со своим ребенком, ты, ну, понимаешь, почему ты это делаешь.
То есть, я решаю мои проблемы.
Вот. И поэтому в этом смысле волноваться, я думаю, что не надо.
Хорошо. Как, вот спрашивает Юля, как можем помочь подростку из семьи алкоголиков? То есть, мы зафиксировали, неважно, вот мы видим рядом с собой, да, скажем, это не наш сын, там, не наш, не я сам, не наш сын, а мы видим рядом с собой подростка из семьи алкоголика, и как мы можем ему помочь? Если у нас есть возможность на него влиять, предположим, он в нашей церкви, или он наш сосед, неважно, да, или он друг нашего сына, или нашей дочки, и мы знаем, что в их семье родители пьют, как мы можем помочь? И можем ли мы вообще помочь, не переходя границы, не влезая, да, вот туда, вот в эту семью?
Знаешь, это возможно, и если есть такое желание, то вы станете для этого подростка как раз ресурсным взрослым. И первое, что, в чем будет эта помощь, это разговор с ним. Вот просто, вот именно его выслушивать о том, что с ним происходит. Вот этого не, ну, очень редко в алкогольных семьях. Потому что подростки, когда они уже начинают жить, они либо стараются как можно меньше бывать дома, и таким образом они с родителями не общаются. Они, ну, как предоставлены сами себе. И вот это отсутствие заботы, ну, кстати, для детей это тоже очень разрушительно. Вот это можно компенсировать. Задавать ему вопросы, спрашивать, как у него дела. Если там уже семья полностью неблагополучная, то забота, значит, покормить обедом, спросить, как уроки, и, то вот это будет очень большой помощью. То есть с ним подружиться.
По сути, быть для него мамой, папой только на стороне таким.
Ну, вот получается, что да. И знаешь, я знаю, в некоторые церкви, вот в Карелии есть церкви, где они организуют именно такую, как вот время продленного дня после школы, где дети из неблагополучных семей, вот они могут прийти пообедать, сделать уроки спокойно. Вот это вот такая вот тоже помощь.
Для одного моего приятеля, для него таким ресурсным взрослым был его тренер, который фактически вырастил его, да, потому что папа у них тоже, ну, слишком много употреблял, и его тренер, собственно говоря, он говорит сейчас о том, что он такой хороший отец сегодня для своих детей только потому, что вот его тренер в детстве компенсировал роль отца для него.
Да-да-да, вот. И в этом смысле вы тоже, если у вас есть контакт с ребенком, с подростком, вы можете также быть таким же взрослым.
Как избавиться от зависимости жене, мужа-алкоголика, даже в ремиссии, ну, я так понимаю, когда он не пьет, да, постоянный страх? Это пишет женщина, собственно говоря, да.
Да, вот этот страх, вот он, тревога, страх, это преследует тех, кто вырос в алкогольной семье и затем во взрослом состоянии. Ищите помощь, ищите группу для созависимых. Вот здесь очень главное не остаться в одиночестве. вот с этим страхом, и очень важно вот получать вот эту помощь. И есть группы, есть анонимных алкоголиков, анонимных созависимых. Это вот действительно эффективный метод.
Тут как раз пишет одна девушка, Юля, расскажите про помощь алкоголикам, про всемирную программу «12 шагов».
Да, вот,
да, да. Алкоголиков. Да, существуют такие группы, их можно найти. Если вы живете,
очень весьма эффективные.
Если вы живете на территории России, и вам нужна какая-то помощь созависимым, кстати говоря, вы можете потом написать либо Наталье, либо, да, либо мне в личных сообщениях, и я помогу вам найти такую группу в том городе, где вы проживаете, вне зависимости от того, где вы живете. Мы вам такую группу найдем везде, где бы вы жили. Хорошо. Дмитрий пишет, о чем можно поговорить с девушкой, чтобы не пила, и как с ней поговорить? Мы уже то отошли от детей.
Да, мы уже ушли. Но,
видимо, эта тема все-таки действительно для очень болезненной. Как можно свою девушку уговорить не пить, если она пьет?
Ну, ей об этом можно сказать, что, во-первых, она пьет, во-вторых, что она собирается, ну, как бы, есть ли в планах что-то с этим делать. Ну, то есть, потому что как бы вы ни поговорили, и вот это вот есть такая некая иллюзия, что вот сейчас вот я поговорю каким-то таким особым образом, и человек вот прекратит пить. То есть мы можем разговаривать, мы должны разговаривать, мы должны говорить вообще, что с человеком происходит. Но решение за этим человеком. То есть, ну, вот что признание проблемы. И если человек уже ее признает, ну, что вот оно вот так, и все, в общем, не радужно, то это замечательно.
Хорошо, все равно ты говоришь сегодня, либо ты специально утрируешь проблему, там ее так усиливаешь, да? Либо, не знаю, так было задумано или случайно. Ты говоришь о крайних ситуациях, когда вообще уже все плохо. Но на самом-то деле вот этот синдром ВДА может быть у людей, у которых родители не особо это и пили, но пили, да? То есть все равно они чувствовали недополученную какую-то любовь родительскую, эту тревогу и все остальное. Вот что должен, какие вопросы должен задать себе человек сегодня, вот предположим, он взрослый. То есть, что же я хочу сказать такого, да? Сколько должен пить его родитель, да, чтобы он начал об этом задумываться сегодня? Вот. Вот так.
Но, знаешь, я бы даже сказала, не сколько должен, а как на него это влияло. Потому что если, например, человек там, ну, не знаю, там выпивал одну рюмку и начинал крушить все вокруг, то это одна история. Но если, то есть так или иначе, если алкоголь влиял на жизнь семьи, уже влиял, то есть это уже вот алкоголь как член семьи, вокруг которого, который начинает контролировать жизнь семьи. Если, например, алкоголь присутствовал, но человек управлял им, ну, реально управлял, то есть это не мешало общаться, не мешало строить отношения, не мешало работать, не мешало заботиться о детях, и эта забота была постоянной, то это как бы другая история. Но если это мешало общению с ребенком, это был контроль, и это давало не свободу родителю, то тогда, не свободу жить, то тогда это вот повлияло, так или иначе. То есть вот здесь вот можно задать себе такой вопрос, вот я в детстве, какие эмоции у меня были вот по отношению к родителю? То есть это было совершенно взрослый родитель, был постоянно в контакте. То есть не было вот этого измененного состояния. Или там... то есть вот как я себя чувствовал? Как было в семье? И как это влияет на жизнь сейчас?
Хорошо, спасибо. Татьяна Гуляева, спасибо. Очень хорошая, важная тема, очень актуальная для меня лично. А Настя спрашивает следующее. Как вести себя взрослым детям в отношении пьющего родителя, когда отвлечения идут отказ и алкоголизм как отдушина в глубинке?
Очень сложный вопрос. И вот здесь... вот вести себя вот, то есть здесь он мне не очень понятен, то есть что значит как? Ну вот как с родителем, который
здесь
способен.
Ну что делать? То есть я живу в Санкт-Петербурге, мой там папа живет где-нибудь в Тверской губернии и пьет постоянно. Что мне-то с ним делать? Как себя вести, если лечиться не хочет человек? Очень сложный вопрос на самом-то деле. Тащить его в город и вести его в центр реабилитации. Это что еще можно сделать с человеком? Потому что в Тверской губернии он точно сопьется. Ладно. Ольга, муж пьет, частый запой, уже нет сил. То приходит в себя, то опять уходит полностью в алкоголь. Причем не может объяснить, зачем начинает пить. Раньше кодировали, отвозили на капельницы, но тщетно. Ему уже 35 лет. Ну, пока еще 35 лет, на самом деле. Да. Неужели это конец? Много болячек. Лежал в больнице с панкреатитом. Были случаи эпилепсии. Но он ничего не помнит после этого. Хочется ему помочь, но все попытки терпят крах. Ну, это, наверное, тема другой передачи, да,
опять же. Это, наверное, все-таки тема другой передачи.
Ольга, напишите тоже мне в комментариях об этой проблеме, чтобы я не забыл, и, может быть, мы пообщаемся с вами после эфира. Пару советов я могу вам, наверное, дать.
Угу.
Надежда, моя мама и брат не пьют уже 10 лет, а страх, что запьют, до сих пор есть. Чего только не смотрел в детстве. Нервы очень слабые стали. Даже вспоминать прошлое без слез не получается. Вот, кстати, да, вроде уже человек не пьет, но это тревожность, что
вот
он забухает.
Вот тревожность, да.
Извиняюсь,
да.
Запьет.
Да. И именно
она
так.
Она осталась. Что делать-то? Это на самом деле напряжение, которое... Я себе даже могу представить, как это, да?
Да, и вот знаете, вот здесь вот я бы как раз говорила о помощи психолога.
Угу.
Вот, помощи психолога, опять же, группа для созависимых, потому что это вот именно поведение созависимого. И вот эту тревожность, вот эти слезы, обо всем этом нужно говорить, плакать, и тогда уже вот будет стабилизироваться. То есть вот это вот более прочный такой фундамент, он со временем будет приходить.
Вот и Ольга спрашивает тоже такой же вопрос. Спасибо за передачу. А как человеку быть с тревожностью после таких родителей? Опять же, да?
Да. Во-первых, если вы из такой семьи, вы это поняли, вы это осознали, читайте на эту тему больше. Вот просто читайте. Больше информации, вы будете больше знать, что с вами происходит. Литературы очень много, много статей. Вы даже, если вы можете в интернете ввести ВДА, выросшие дети алкоголиков, вы можете увидеть очень много материала. И затем ищите группы, ищите помощь. Но это нужно проговаривать, это не нужно оставлять в себе. Потому что вот эта тревога, вот этот стресс, он так или иначе остается. И, потом будет ослабевать, конечно, но лучше об этом говорить и решить этот
вопрос.
Хорошо.
Какие проблемы могут привести... Вот у меня, предположим, ВДА, да? Каким образом я могу навредить своим детям, своей жене, своей семье, если у меня ВДА, которую я никаким образом не лечу?
Ну, во-первых, это может быть, если для мужчин, это может быть, опять же, зависимостью. То есть сильный стресс... И нужно, что-то предпринять.
Которое через поколение передавалось.
Да. Но это скорее именно момент поведения. То есть ребенок это усваивает рано. Потом это может быть вспышки агрессии. Причем необъяснимые, для человека будет очень странно. Что ж такое происходит? Mm-hmm. Вроде я там всех простил, всех люблю, и уже там никто не пьет. Но у ребенка и у человека, у которого был большой опыт жизни с алкоголиком, очень много подавленной агрессии. То есть потому что очень много приходилось терпеть. То есть там помолчать, там стерпеть, там задавить, там это. И все это утрамбовывается. А когда ты общаешься со своим ребенком, это очень такой благодарный объект, чтобы вот эти вспышки агрессии. Плюс на работе это часто неуемный перфекционизм. То есть вот дети из алкогольных семей, они часто ответственны, сверхответственны, они перфекционисты.
Что само по себе весьма неплохо.
Да? С одной стороны, да. Но с другой стороны, у них может быть вот эта гиперответственность, сверхответственность, очень неровная. Она может быть вот тут вот он перерабатывает, а вот тут вот он может совершенно все...
Я понял. Наташа Нитовская. Есть ли в РФ программа бесплатного лечения от алкоголизма и наркомании? Если есть, то действует ли она? Есть. Пишите мне в личных сообщениях. Наташа. Мария пишет. Как ответ на это сообщение Наташи. Мой муж прошел реабилитацию в христианском центре, не пьет 2 года. Как относитесь к таким случаям исцеления от зависимости? Как ты относишься к таким случаям исцеления от зависимости?
Ой, прекрасно. Я очень хорошо отношусь к таким случаям. Это замечательно. И вот здесь, наверное, следующий этап, когда человек уже учится именно психологически в отношениях уже какие-то черты преодолевать, чтобы это не было где-то как с кодировкой, это называют их не пьющие алкоголь. То есть, когда вот физически сняли, а по характеру, по умственно, это все равно остается зависимый человек.
То есть, он живет, здесь, в принципе, еще, и даже черты характера имеют те же самые, как да, зависимый человек.
Да,
и
да,
он
да,
живет,
да,
как будто бы алкоголик. Тот же самый проявляет те же самые эмоции, те же самые, ту же самую инфантильность, все то же
да,
самое.
Да, да, все то же самое, только он не пьет. И, mm-hmm, соответственно, там могут быть компенсация совершенно другая. И вот здесь вот, это совершенно замечательно, слава богу, но вот здесь уже требуется уже тогда вот жизнь вот без алкоголя. И вот я разговаривала как-то с одним человеком, и вот она живет в небольшом городке в Сибири, и она бывших алкоголиков учила заново, как, например, там, тратить деньги, ну, mm-hmm, то есть там целые семьи, как справлять праздники без алкоголя, как вот, ну, как попил чайку. Это как? Ну, то есть, вот. И тем не менее, вот это люди учились, и там очень благодарны, потому что они вот как назад начинали ходить. Потому что вот это вообще другая жизнь. Угу. И это не... Особенно, когда вся семья пьет, они были действительно растеряны, и они не знали, как жить. Ну, то есть, ну, как бы вот, а как? Вот идешь, угу, в магазин, что покупать? Ну, как бы вот...
Не жили, можно хлеб купить,
да,
в магазине.
Ну, то есть вот, вот это было для них...
Хорошо. Вот Ольга, которая писала выше, uh-huh, по поводу тревожности своей собственной, она пишет, что «я думаю, это поздно делать мне, поскольку ей уже 48 лет», пишет она.
Ну, нет,
ничего нельзя изменить. Uh-huh. Правда ли это или неправда?
Нет, это неправда. И изменить никогда не поздно, просто потому, что вам будет легче жить. То есть вам будет спокойнее жить, и если вы будете заниматься этим вопросом, то, конечно, качество жизни будет совершенно другое.
Хорошо. Если нас смотрят дети, чьи родители как раз-таки являются людьми с синдромом ВДА, угу, такое же тоже может быть.
Да?
И они вдруг усмотрели в своих родителях, зная, что их бабушки, дедушки были алкоголиками, они усмотрели в своих родителях, собственно говоря, те признаки, о которых ты рассказывала. Как дети могут помочь своим родителям, имеющими вот синдром ВДА? Возможно ли это?
Вот если родитель открыто говорит об этом, то есть, то здесь помощь может быть вот только в разговоре, в том, чтобы родитель это понимал, в какой-то поддержке. Потому что очень часто, например, дети, ну, там, я не знаю, там, начиная с того, что идут там на психфак, или там они, ну, вот, читают какую-то литературу, mm-hmm, какую-то книгу, или занимаются там с психологом, или начинают читать, и у них потом начинается, знаешь, с шашкой наголо на родителей, что они сейчас вот их обязательно вылечат. Mm-hmm. Вот. Но вот здесь все равно нужна деликатность, и здесь, наоборот, дети могут помочь тем, что что-то родителям помочь принять, о чем-то поговорить, где-то поддержать и выдать совершенно другие реакции.
Татьяна, у меня трое приемных детей из семьи алкоголиков. Агрессия у мальчика 14 лет. Стоит ли переводить в спорт? Очень хочет драться за Дира. Вот.
Агрессии много, но приемные дети и имеющие опыт, ну вот, неблагополучной семьи, то, конечно, здесь можно попробовать вот именно в спорт. Но и общение, например, с психологом вот из... по усыновлению, mm-hmm, вот те, кто этой спецификой занимается, тоже поговорите, потому что это важно.
На самом деле у нас там тоже такой был опыт, mm-hmm, общения с такими детьми. Не всегда нужно и, правда, нужно переводить агрессию в спорт. Иногда ребенок может просто даже рисованием заняться и уже сублимировать свою агрессию в рисовании. Из таких детей иногда получаются хорошие художники.
Да. И если возможно, больше говорите с этим подростком, чтобы он рассказывал, вот, что происходило. Это может быть тяжело слушать, но при этом это тоже вот выплеск агрессии.
Угу. Света, здравствуйте. Как можно помочь человеку заставить лечиться от алкоголизма женщине с двумя детьми? Она не хочет переставать пить, пьет фанфурики. Как быть? Ну, заставить никак, наверное. Что можно с твоей стороны? Как ты бы помогла? Не знаю.
Ну, опять же, здесь вопрос. Существуют методы, когда человеку, который пьет, близкие люди начинают давать честную обратную связь. Потому что в семье, когда человек пьет, часто бывает так, что человек пьет, а когда человек пьет, у него есть определенные последствия, ну, там, с работы, он там может дебоширить, он может, я не знаю, там, что-то дома разбивать, там, на кого-то орать, ну, не знаю, ну, вот какие-то. И есть такой способ интервенции, когда вот близкие люди собираются, и в трезвом состоянии, только в трезвом, человеку, который пьет, они начинают ему говорить, что вот-вот ты был пьян, был то-то, то-то. И для человека это может быть очень, ну, как холодный душ. Ну, что он вот оказывается вот все вот так.
Одни из моих знакомых, например, сделали следующим образом. Они сделали гораздо еще нагляднее.
Они сняли?
Сняли на видео, да, на смартфон. А потом просто в трезвом состоянии, когда поймали его через несколько дней человека, показали ему, что он творил. Помогло, да, потому что он был просто в шоке от того, что он делал, как он себя вел, как он говорил, какие слова он говорил, ну и так далее, и тому подобное. Он перестал, да, пить.
Да, здесь тоже это нужно все-таки продумывать и подготавливать, потому что бывает, что вот при таких вещах у человека может, если они очень сильные, очень разрушительные, то здесь срабатывают психологические защиты, и человек начинает как уж на сковородке выворачиваться. Ну, там, типа, сами виноваты, вы меня там довели, а так бы я не вел, и вообще. Вот. И поэтому вот здесь очень надо вот четко рассчитывать. Но такие вот, ну, есть способы. Но другие способы, вот, нет волшебных слов и таблеток, которые вот пришли сказать там, Вася, не пей. Вот, и он...
Друзья, напоминаю вам делать репосты и ставить лайки этому, этой трансляции. Также посылать смски на номер 7715 с текстом «Теус», пробел, любая цифра от 100 до бесконечности, чтобы помочь нам доделать ремонт в студии. Хорошо, семья Паутовых. У меня пил папа, мама работала на 2-3 работах, и все в семье решала она. Я переняла у мамы самостоятельность, в кавычках. Проблема в том, что для меня это вроде как нормально быть впереди мужа. И сейчас мне очень сильно приходится не бежать впереди мужа. Как, кстати говоря, действительно, человек вот перенял такую привычку с детства, как ему перестроиться и перестать быть лидером в семье, тем более, когда она этого не хочет, на самом-то деле.
Да, вот то, о чем здесь говорится, спасибо большое за комментарий, то, о чем здесь говорится, это же о чем речь? О контроле. Я все контролирую. А если я не контролирую, то мне страшно. Как бы вот корень. И вот здесь это вопрос разбираться со своим страхом, то есть вот тем детским, что я отпущу. У мамы был страх, что она вот отпустит и все рухнет. Ну, потому что там была объективная ситуация. То вот здесь... А понимать, что это наследовано вот тем образом жизни, и потихонечку-потихонечку пытаться вот договариваться и что-то отпускать.
Ну, с собой все. Договариваться.
С собой договариваться и с супругом. То есть говорить о том, что в чем сложность, и пытаться вот отдавать ответственность и не контролировать.
Интересный вопрос. Подскажите, пожалуйста, как выстроить отношения с руководителем, у которого явно выражена тревожность, тотальный контроль, а диалог практически невозможен. Вот девушка считает, что у него ВДА, у этого руководителя. Как выстроить отношения с ним?
А какие отношения вы хотите выстроить? То есть вы как хотите. У него контроль, у него...
Ну да, пишет тотальный контроль.
Тотальный контроль.
Явно выражена тревожность.
В чем это проявляется? То есть вы хотите больше самостоятельности, чтобы что? Ну, то есть здесь вот... Потому что либо это предлагать инструменты, что Иван Иванович, что вот смотрите, вот вы поручили вот так вот, ничего вот не произошло, вот давайте.
Вот. Евгения спрашивает, какие книги можно почитать на тему созависимости и ВДА? Спасибо, статьи, книги. Ты уже написала книгу по этому поводу?
Нет, я еще не написала, в процессе. Вот, да, диссертацию напишу и книжку сразу. А сейчас очень много литературы на, вот, по этой теме и статей. Есть именно психологическая литература. Сейчас, ну, вот именно авторов... Пытаюсь вспомнить. Есть книги по дисфункциональным семьям вообще. Это, например, есть такой психолог, как Анна Варга. Вы можете посмотреть по именно семье и дисфункциональным семьям. И вот разные статьи есть тоже в интернете.
Хорошо, что можно сделать прямо сегодня любому, кто у нас сегодня смотрит, слушает, решил, что у него ВДА, или ВДА, может быть, у их близких людей. Что можно сделать прямо сейчас, помимо того, чтобы признать, что у меня ВДА?
Что можно сделать сегодня? Во-первых, об этом можно с кем-то поговорить. То есть, если вот есть друг, есть кому вы доверяете, вы можете, ну, вот поговорить о том, что вы про себя поняли. Во-вторых, это можно почитать статьи уже сегодня и найти себе еще какие-то черты ВДА. Вот мы, с одной стороны, так смеемся, а с другой стороны, это очень важно, потому что если я про себя очень много понимаю и понимаю какие-то черты, и я присваиваю, то это уже элемент контроля над этим. И когда они проявляются, я уже могу понимать, что это не то, что вот тут вот мир рушится, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. То есть нет, это не то. А это вот отголоски того прошлого. И вы можете посмотреть, какие в вашем городе или населенном пункте, или близко есть группы по анонимным созависимым. За сегодня много чего можно сделать.
Я думаю, что самое важное, нет, не самое важное, но важное в любом случае, сделать это не в уме, а взять листок бумаги, ручку и описать свои чувства в прошлом, да, что вы чувствовали, когда ваши родители пили, и что вы чувствуете
прекрасное
сейчас.
Прекрасное упражнение, да, прекрасное.
Что вы чувствуете коллега. Сейчас, коллега. Ну, потому что, когда ты фиксируешь это на бумаге, все-таки ты и лучше, и яснее, четче понимаешь свою проблему, нежели когда ты в уме ее как-то...
Полностью соглашусь. Более того, если вы еще начнете записывать воспоминания, я не знаю, назовите это как старый добрый дневник, не знаю еще, и то, что вспоминается, конечно, это может быть очень нелегко. Сразу скажу. То есть это поднимет много чувств. И хорошо, если будет с кем об этом поговорить. Но когда вы будете писать, это все будет оставаться на бумаге, это все будет проживаться, это будет легче.
Можно поставить перед собой мишку или зайку и записывать на бумажке рассказ для него.
Да, можно так.
Нет, правда, я сейчас совершенно серьезно говорю. Надо же видеть собеседника какого-то перед собой, хозяева. Хорошо, ну это действительно достаточно много для первого шага вперед. Как ты считаешь, эта проблема с ВДА, она... Действительно настолько глобальная в нашей стране? Или...
Слушай, она глобальная. Почему еще? Вот буквально несколько дней назад мы праздновали очередной День Победы. И для меня всегда это, ну, наверное, такой очень двойственный праздник, потому что до сих пор вот на консультациях люди так или иначе говорят о войне. И вот, вот этот вот синдром ВДА, алкоголизм, это вот отголоски Великой Отечественной войны. То есть это отголоски травмы, которые людям пришлось пережить. И вот, например, там наши родители, они послевоенные дети. И они вот с кем бы я ни говорила, так или иначе, они приняли на себя вот ту непереработанную травму, которых подвергались их родители. И здесь самое главное также увидеть и ну, понять, что ли, что да, где-то родители не справились, и они, им не удалось. Но, тем не менее, вот для них это вот был какой-то вот тоже какой-то выход, и вот ну, у них не хватило этих ресурсов.
Если человек все-таки увидел в себе какие-то синдромы ВДА, но он не хочет ни идти ни к психологу, ни в общество анонимных алкоголиков, потому что, или анонимных созависимых, потому что не считает, считает себя в силах эти проблемы решить самостоятельно. Что бы ты ему сказала, пытаясь его разубедить в том, что не стоит бросать на все самотек и оставлять эту проблему, ну, забывать о ней?
Ну, с одной стороны, это тоже выбор. Ну, то есть, если я вот это понимаю, я ничего не хочу с этим делать, знаешь, это может быть выбор. Вот я бы ничего, наверное, не говорила. Знаешь, почему? Потому что на все тоже нужно время. Потому что бывает, человек что-то видит в себе, но он понимает, что у него нет ресурсов с этим вот, ну, разбираться сейчас. Вот точно. И он может много чего увидеть и понять, что как-то вот, ну не сейчас. и, хочется сказать, замечаете, отмечаете, вот наступит вот этот момент, будете разбираться.
Но обычно это не сейчас, оно заканчивается тем, что эта проблема годами живет рядом с тобой и портит жизнь и тебе, и окружающим людям.
Да, но если человек уже задумался и это отметил, и еще что-то почитал, и еще как-то вот решает жизнь в первую очередь себе сделать посчастливее, ну и он хочет с этим что-то делать, он будет на это натыкаться. Угу. Он будет на это натыкаться, и в какой-то момент, ну, действительно, он может решить как раз этим вопросом заниматься и разрешить.
Евгения спрашивает очень интересный вопрос, на мой взгляд. Подскажите, пожалуйста, могу ли я собрать группу таких же, как я? Или такого рода группы обязательно, вот с ВДА, видимо, да, собирать только человеку, имеющему образование? Группы созависимых бывают на базе центров реабилитации? Вот могут ли люди объединиться, имеющие одинаковые проблемы?
Конечно. Я считаю, что вообще это супер идея. Это супер идея. А другой момент, что если, Женя, это от вас инициатива, то, конечно, хорошо вам пойти учиться. Ну, или учиться, то есть читать об этом, посмотреть, как это ведется, какие вопросы задавать. Если бы есть возможность идти поучиться, ну, чтобы навыки работы с группой отработать, и это будет совсем замечательно. Но как раз в Соединенных Штатах Америки, на Западе, там очень много таких групп.
Но на самом деле у нас тоже, у нас есть, и вы спрашиваете, есть ли группы созависимых на базе центров реабилитации. Они есть, их не так много, на самом деле, как хотелось бы. Но они есть. И опять же, их немного, потому что не хватает людей с образованием, с опытом ведения этих групп. Или, вернее, с желанием эти группы вести. И, возможно, вы, Евгения, пообщавшись со мной потом после эфира тоже, действительно захотите получить некий, ну, базовый уровень какой-то навыков, что ли, для ведения этой группы, помогать, помочь не только себе, но и массе людей, которые вас окружают. Но я думаю, что как минимум, если вы порыскаете в интернете, в социальных сетях, там совершенно точно наверняка есть люди, которые имеют общие с вами желания и интересы. И
конечно.
Если
конечно.
Вы хотя бы там какой-нибудь антикафе будете с ними регулярно встречаться и делиться хотя бы своей болью, друг с другом, это уже будет большой шаг вперед для вас, коллега.
Да. И если, но ничто не мешает, например, если вы знаете, что в окружении есть, например, там такие же подруги, там вы общаетесь, например, там мамы с детьми, и есть такая проблема, ничто не мешает собираться, брать какие-то вопросы, обсуждать и делиться тоже.
Татьяна спрашивает, если отчим был алкоголиком, то я тоже ВДА, жил с нами в семье с маленьким 12 лет до 27.
Но этот вопрос вот к вам скорее. То есть как повлияло и есть ли какие-то черты, о которых мы сегодня говорили? То есть вот отмечаете вы это в себе или не отмечаете? Я подозреваю, что повлияло. Потому что если даже с 12 лет, все равно определенный отпечаток мог остаться.
Тем более как раз переходный период.
Переходный период, да. То есть, вы тоже ответите на этот вопрос.
Елена, подскажите, а онлайн-группы такие есть?
Про онлайн я не слышала. Ну, вот именно группы. Не знаю, может, ты знаешь онлайн.
Ну, были попытки такие группы, по крайней мере, создавать, да. Но, опять же, такие онлайн-группы вы можете сами собрать. Потому что, например, даже я расскажу, у нас полтора минуты. Это, конечно, не ВДА, но у нас есть группа пасторов, которые служат вот по всему, грубо говоря, лику земли, да? И мы регулярно встречаемся раз в 3 месяца в офлайне, что называется. Но этого не хватает, да? Потому что у нас есть у каждого своя боль, свои проблемы, свои там переживания, свое выгорание эмоциональное.
Конечно.
И мы раз в месяц встречаемся по скайпу, общаемся все вместе, также молимся друг за друга, делимся проблемами, выговариваемся в конце концов. Да, это очень сильно помогает нам в реальной жизни. Поэтому такую группу, опять же, вы можете сами организовать, если хотите, хотя бы для начала. А потом уж, как пойдет, может, Наташу пригласите своим ментором в эту группу, она вам поможет ее вести, в конце концов.
Ну, по крайней мере, можно задать вопросы, да.
Да. Спасибо, что вы были с нами. Наталью Власихину вы можете найти в социальных сетях, написать ей, получить от нее в частном же порядке консультацию по скайпу, через интернет, приехать к ней в ее...
Санкт-Петербург.
В ее Санкт-Петербург. В ее кабинет, если у тебя же есть кабинет, да?
Да.
Также можете написать мне какие-то вопросы в личных сообщениях. В любом случае, спасибо, что вы были с нами.
Спасибо.
Формула семьи, медиапортал tels.fm и самый замечательный психолог на свете Наталья Власина.
И ведущий.
Всем пока.
Пока.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.